Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 12 марта, на календаре ровно месяц до Дня космонавтики. И до настоящей весны, вероятно. Доброе утро, приветствую вас, дорогие. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа. Программа. У нас здесь, ну, у кого-то, может быть, в это время что-то непонятно, а у нас здесь программа. Так, ну, что нужно сказать? Нужно сказать, что поколотились вчера знатно. Прямо вот... На радость зрителям, тем, кто любит посмотреть на подобные вещи. В телеграм-каналах. Я отчасти понимаю, почему департамент транспорта перестал это публиковать, потому что, ну, а чего радовать те, кто... Вы бы лучше собой бы занимались бы. Они выжидали, когда вам покажут очередное видео очередного... я даже не знаю, что это. Но вот, ну вот как это интерпретировать? Это накануне случилось. Вот посмотрите, я показываю вам. Значит, мы видим раз, два, три, четыре, пять полос Московской кольцевой автодороги. Обращайте внимание на первую или на самую крайнюю правую. На самую крайнюю правую обращайте. Поток идет такой... Ну, я бы сказал, что поток идет со скоростью номинально разрешенной в районе соточки. Ну, то есть так вот, расстояние между автомобилями десятки, а между некоторыми сотни метров. Десятки, а между некоторыми сотни. То есть можно ехать столько, сколько тебе вздумается в потоке. Вот. И крайнее правое, вот он как раз сейчас появился в кадре. Это КамАЗ с цистерной воды. Знаете, пластиковые такие оранжевые ездят, коммунального хозяйства. И он врывается в чат. Врывается в чат, он уже вот такой вот. Его уже начинает нести корму влево, так вот заносит. Кабиной, значит, к отбойнику. Он пытается выруливать. И происходит упражнение, которое раллисты называют маятник. То есть автомобиль, ты раскачиваешь автомобиль. Можно попадать в резонанс раскачки автомобиля. Можно не попадать. И в каждом из этих случаев эффект будет следующий. Ты либо погасишь колебания маятника, либо, наоборот, будешь их развивать. Водитель КамАЗа, ну, сам автомобиль такой, тебе нужно быть каким-нибудь Чагиным, чтобы уметь на КамАЗе исполнять такие вещи, когда вот ты берешь и гасишь колебания. А у него сзади еще цистерна с водой, которая сама по себе ведет себя как физический объект, с характеристиками не очень податливыми для того, чтобы сбалансировать ее. Она жидкая, и она плещется там. И центр тяжести постоянно меняется в автомобиле. В этой связи, конечно, странно, с какой стати КамАЗ шел со скоростью потока. Давайте еще раз посмотрим, на какой скорости он ворвался. Вау! Даже обгоняя поток, и его колбасит раз, два, три, четыре... Поворачивает в одну сторону. Он рисковал упасть прямо на МКАД, на левые полосы, на центральные. Но вырулил и упал на отбойник, выплеснув часть воды туда, на обочину, туда, в кювет. Разбил отбойник, конечно же, промял его. А мы все думаем, что эти отбойники меняют все время. Вот это вот. КамАЗы падают. И все равно развернулся, хрясь, и половину воды продолжил выливать уже на МКАД. Вот. Еще раз посмотрим. Значит, смотрите. И... Здравствуйте, товарищи! Вау, вау! Раз, два крутнул, три. Еле увернулся. Да, четыре. Хрясь! Опрокинулся. Искры, искры везде. Но возгорания не произошло. У него была вода. Если бы это был бензин, он бы взорвался. А так вода, и он сам себя погасил. Все, все эти искры, свое возгорание. Потрясающий момент. Внешняя сторона, 61-й километр МКАД. Перед развязкой с Рублевским шоссе грузовой автомобиль опрокинулся на проезжую часть. Никакой он не грузовой автомобиль. Извините, ЦОДД. Но это нужно говорить, что это автомобиль коммунальных служб. То есть, когда мы въезжаем в автомобиль коммунальных служб, мы не въезжаем в грузовой автомобиль. Мы въезжаем в автомобиль коммунальной службы, который вел что-то там очень полезное. Убирал, заметал, что-то еще что-то сделал. А когда он сам себя прокинул, он стал просто обезличенным грузовиком. С другой стороны, могли вообще не публиковать это видео. Но опубликовали. Значит, ну, нормально. Что по этому поводу можно сказать? По этому поводу это случилось когда? Это случилось 19:50 накануне. А уже в 22 часа 43 минуты появилось сообщение там же в телеграме департамента транспорта о том, что оперативном телеграме, о том, что движение восстановлено. Вот. А там трамвай задерживается на, где-то на Чертановской, но это не имеет значения. Вот. О чем это говорит? О высочайшем уровне подготовки и профессионализма водителей коммунальных служб. Правильно? Автомобилей. Водителей автомобилей коммунальных служб. Потому что, ну, ты едешь с цистерной большущей, в которой вода, а это МКАД. И ты разгоняешься до такой скорости, что сама вода начинает вести себя как отдельный объект, как личинка чужого у тебя внутри. Потом через грудь прорывается. И всех. Вот эта вода так себя повела с этим автомобилем. Он, может, и не хотел этого. Но любое колебание на такой скорости, вот ты разгоняешься до 100, он несется 100, может быть, а потом ты просто отпускаешь газ. Ты просто отпускаешь педаль газа, ты даже не тормозишь. Но в это время в воде уже сообщается, что она движется быстрее, чем автомобиль, ибо автомобиль тут же начал терять скорость. И что делает вода? Она бросается вперед, в сторону кабины, бьется, откидывается назад, плещется в это. А когда ее много, то она раскачивает тебя. И очень странно, что водитель такого автомобиля никогда, никогда, никогда не играл в компьютерную игру «Дальнобойщики» и не возил ничего с собой жидкого в цистерне, правда? Ну, кто из нас не играл в «Дальнобойщиков», скажите? Поднимите руки, «Дальнобойщики». Ну, все, конечно, играли так или иначе. Игре-то лет 30 уже, наверное. Она там совершенствуется, графика меняется. Но физика всегда была интересной в этой игре. И вот когда ты везешь груз чем-нибудь жидким таким, то ты знаешь, как оно плещется и как тебя колбасит по дороге. 5:45. Многие едут так, будто бы вообще вокруг никого нет, пишет Алекс. Где эти многие едут, Алекс? Сообщите нам, пожалуйста. Мы передадим им, чтобы они ехали так, как будто бы вокруг кто-то есть все-таки. Так, а что случилось в районе МКАД? Дмитровское шоссе, проезжал там всегда в два ночи несколько трупов и куча... Как вы трупы опознали? А, в смысле, что они лежали в этих... Не знаю, не знаю, давайте посмотрим. Опять прильнем к источнику чистого знания. А для нас это что? Для нас это либо МЧС, либо ГИБДД, либо... Либо что? Либо Диптранс. Так, Волгообла, девочка, пожар. В ущелье Дамбай-Ульген обнаружено тело мужчины. Нет, но это не Дмитровка. Накануне он не вернулся в гостиницу с катания на горе Муса-Ачитара. Ачитара. Об этом его знакомая сообщила. Специалисты Карачаева-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России обнаружили мужчину без признаков жизни. Катался, потому что вне трассы. Все. 12 спасателей, 2 единицы техники обнаружил. Так, он катался вне трассы вообще. Посмотрите, где? Где его обнаружили? А как можно... Вот вы гляньте, его со скал спускают. Где ни снега, ничего, а прямо вот... Вот спасатели, конечно. Забрались просто. Отвесная скала. Стена просто. И его спускают оттуда. Вот это да. Он настолько вне трассы катался, что... Да, цифровые сервисы МЧС представлены, огнеборцы продолжают тушить пожар в Раменском. Ничего про Дмитровку я не вижу. Нет, давайте посмотрим ГИБДД. Ну, судя по тому, что никаких новых... Ой, нет, очень давно что-то не публиковали ГИБДД у себя. Последнее сообщение Каковское. Я даже не знаю, какой-нибудь там, это какое-то что-то непрочитанное. 11 мая, а нет, не один, а вчера. Давайте посмотрим. Один человек погиб, 3, это время, 8:14, но это утреннее. 3 пострадали, 82-й, внутренний МКАД, мужчина. Автомобилем управлял Шкода, такси, такси «Шкода», совершил наезд настоящий в крайней левой полосе автомобиль «КамАЗ». А нет, вот смотрите, я сказал, что они коммунальные службы, всегда коммунальные службы называют. Нет, здесь назвали просто автомобилем «КамАЗ». Автомобиль коммунальных служб. Мы видим, что у него информирование о том, что ну, здесь в левой полосе стоит «КамАЗ», было таким. У «КамАЗа» сзади знак такой со стрелочками светящимися был. Не все. Это, конечно же, не снимает никакой ответственности с водителя автомобиля «Шкода». Водитель автомобиля «Шкода» превратил свой автомобиль в кучу, в консервную банку смятую такую. Все, видим, что разрезали его, крыша вот лежит отдельно срезанная. И погиб один пассажир, а сам водитель в больнице. И еще два пассажира в больнице. Все с различными травмами. Возбуждено уголовное дело. Вот и пожалуйста. С 4 по 10 марта оперативные данные от ГИБДД нынешнего же уже года зарегистрировано 102 дорожно-транспортные происшествия на дорогах Москвы. Мы помним, что для ГИБДД, еще раз, это не суперофициальная информация, это я просто так думаю, потому что ну, с 4 по 10 марта 102 аварии, 102 ДТП. Ну, простите, у нас за утро 102 ДТП бывает, так насчитываешь. Ну, ладно, не, ну, десятки, только за одно утро. По значкам. Соответственно, ДТП — это там, где пострадавшие есть. Правильно? Правильно. И таких было 102, в которых 3 человека погибли, 109 получили ранения. Вот я так и думаю. Видите, 102 ДТП, 109 пострадавших. В числе пострадавших 8 детей, получивших травмы различной степени тяжести. Что мы видим здесь? Мы видим Mitsubishi Outlander, который интегрировал в себя столб, и столб упал. Мы видим два Mitsubishi, Pajero и старый-старый Outlander. Они друг друга ударили на дороге на какой-то. Мы видим Шкода, как называется, вот этот, Polo, старенький, который бетономешалочку сзади подпер. Мы видим здесь каршеринг Coolray и еще что-то неопознанное. Они каршеринг на всем ходу сзади въехал в него. Мы видим остановку автобуса, и что-то лежит сильно разбитое на остановке автобуса. Еще паровоз с раз, два, три, четыре, пять, пяти автомобилей, включая Мерседес, и еще что-то на одном из шоссе. Еще разбитый Kia Rio полностью и Мерседес S-класс купе старенький. Еще Prius или что это такое? Это Toyota. Даже не знаю, что это. Вот. И X-Trail тоже с разбитой мордой. Еще инкассаторский Ford и такси. Тоже у инкассаторского Ford'а вырвано колесо как-то. Вот. Toyota Camry и Toyota Camry поучаствовали. Одна из них обычная, а вторая такси. Тоже вот. Это фотографии, которые... А, вы ничего этого не видели, потому что я показывал это все сам себе. Ну ладно, быстро покажу еще вам, вот фоточки. Просто это еженедельная статистика от ГИБДД, они подчуют подписчиков телеграм-каналов мясцом. Такой вот, надо мясца показать время от времени. Все. Наиболее распространенными видами ДТП на прошлой неделе стали столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. 45 и 35 случаев, соответственно. В 34% случаев, пошла математика, наездов на пешеходов, дорожно-транспортные происшествия произошли в зоне действия пешеходных переходов. 34%. Примерно округлим, треть. Две трети, соответственно, происходят по вине пешеходов, наездов. Пешеходы! Можно обратиться к вам? Пешеходы, вы чего лютуете-то вообще? Я не пойму. Вы из чего сделаны? Машины сделаны из металла. Там металл, металл разный. Есть горячие штамповки, сталь там высокопрочная. Есть деформируемый металл. Но в основном вообще, конечно, металл, металл и металл. Вот из чего сделаны автомобили. А вы из чего сделаны, пешеходы? Можно уточнить вот? А чего вы лютуете, если вы из мяса сделаны? Непонятно. Так, самым аварийным днем стал четверг. 23 дорожно-транспортных происшествия. Наименьшее число дорожных аварий произошло в воскресенье. Это было у нас 10 марта, получается. Правильно? Правильно. 7 ДТП всего лишь. Прикиньте, разница. 23 и 7. Госавтоинспекция города Москвы напоминает водителям необходимости соблюдения, ну и дальше. А пешеходам напоминаем, ГИБДД напоминает про другое, что там убедиться в чем-то еще, что нужно. Потычьте в себя пальцем, пешеходы, потычьте в себя пальцем. Так вот, вы чувствуете, что мясо, мягкое мясо? Ну там кость есть, но что, ну что такое кость против бампера, капота? Что такое ваша голова против стекла автомобиля? Зачем вы? Просто убедитесь в том, что вы из мяса, а машина из железа. И не надо вот этого. Все. В общем, я к чему? Я к тому, что, вы видите, моих источников знаний не хватает для того, чтобы ответить вам на вопрос, что вчера было на Дмитровке. Потому что я не знаю, что вчера было на Дмитровке, и никто не написал об этом происшествии. Поэтому, возможно, стоит прибегнуть к коллективному разуму, сознательно-бессознательному. И если вы что-то знаете, напишите. А мы пока, если вы не против... Бамбалея, лай-лай-лей, и вот это все. И пойдем в пробудительскую. В опилюлишную пойдем сходим. Шеф-комендор, доброе утро, Вася Куролесов, Сергей Сталиненок. Мишка 77-й, Фис Сергей, Алекс, Эдуард Теркин здесь тоже с нами. А еще мигрант из Корея Таун. Вечер добрый вам, ваш Калифорнийск. Там сегодня плюс 14, а днем было плюс 20. И вам тоже хорошего эфира. Всем нам хорошего кефира. Все, Огонек Пенек тоже появился у нас здесь. Прикольно. На Кутузовском тоже знатно вчера, во времена года. Да, что-то было мощное там вчера, замес. Но у меня нет данных, поэтому... Шеф-комендор, приветствую, Тимур Джураев, а еще Маугли здесь, Вовка, Сэм, Вася Куролесов, Василий, Алексей Кузнецов, Игорь Валерьевич, минус 29 в ноябрьске, хватит конючить, Москва, солнца им хватает, видите ли, тепла не хватает, расскажите ноябрьску что-нибудь про тепло, там 29 градусов со знаком минус, доброе утро. И Олег Мохов был самым первым здесь, традиционно рад видеть, доброе. Украинский дрон ликвидирован в Раменском районе, в Раменском городском округе. Сергей Собянин сообщил об этом. На месте падения обломков разрушений, извините, пострадавших нет. Специалисты на месте работают, написал мэр столицы. Что это такое с заговорительным аппаратом? Сейчас проснуться нужно. Написал мэр столицы в своем телеграм-канале. Самолетного типа сбили. Уничтожили беспилотник, сообщил губернатор региона Гусев. 5.15 новость появилась. Еще над Тульской областью в 3.47. И над Фатежским и Золотухинским районами Курской области. Телеграме. Уже в канальчике Щукины, все, там пилюлечка эта.
В движении.
Так, а что по движению сейчас? Вчера это ясно, но мы же ведь сегодня живем. Да, ну это я вам хочу сказать, что это вызывает опасения, как что-нибудь необъяснимое и непонятное вызывает, естественно, природно так устроено у людей опасения. А что необъяснимо? Объяснимо то, что ничего нет. Ничего не случилось в Москве. Ничего нет. Вообще ничего. Ни ДТП никаких, ни пробок, вообще ничего. Все едет, все как-то вот. Да, я слушаю. Доброе утро. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Это Сергей Зеленоград. Я по поводу вчерашней Дмитровки-то.
Да, во, расскажите, что там было.
А там такого ничего особенного не было. Я по этой дороге каждое утро езжу. Там две машины просто, как бы сказать, боком, ну, боком там столкнулись. Им так они просто интересно стояли. Там четыре полосы, после Руставели проезжаешь. Вот, они стояли на первой и на третьей полосе.
Вторая. Значит, но мне пишут, что там прям пакеты, какие-то люди, трупы, все. Может, это разные события. На Дмитровке несколько произошло в течение дня. Может быть, несколько произошло в течение дня. А может, показалось просто. У нас так вчера на перекрестке просто ехал погрузчик такой. Ехал, вез черные, в черных пакетах. Бог его знает, не знаю, может, расчленение. Не знаю. Но что-то в черных пакетах таких, больших, огромных, мусорных. И такой, на перекрестке это все, так прямо по центру, так, вывалил это все, и такой, развернулся и бегом, куда-то уехал. Я думаю, прикольно. Прямо посередине перекрестка, прямо вот, ну, он Т-образный, правда, и он прямо на Т-образненьком, где верхняя палочка Т с нижней, где вертикальная и горизонтальная встречаются, прямо в этом месте, такой, этих пакетов так гору, так раз и высыпал, и уехал. Ну, я так понаблюдал еще немножко. А другой, это, оказывается, у них эстафета была такая. Но тот, что должен был принимать, не успел. Вот. И поэтому он приехал чуть позже, выскочил из него. Человек забросил все эти пакеты. Непонятно с чем. Ну, с чем-то таким. Вот, тяжел. И забросил, и увез в другую сторону. Я думаю, вот это номер, конечно. Так, это был на МКАД, пересечение с Дмитровкой, пишет Теркин. Череповецкая движется, это от бортинженера пришло. Доброе утро, Аркан, вам тоже в Новосибирск, минус 8 в Новосибирске. А что в Челябинске? Скажите, пожалуйста, Челябин. Или это глубокий инцепционный расширение территории Москвы, Алексей Чигарев, не знаю. Собянин по ночам заменяет губернатора Подмосковья, распишет про... Ну что, вы про Новую Москву не знаете, что ли? Я не очень понимаю. Так, что в Челябинске? Есть ли у нас здесь слушатели из Челябинска, товарищи? Кто-нибудь пришел на концерт из Челябинска? Нет? Никого из Челябинска? Ой, господи. Так, сколько лететь в Челябинск? Сколько лететь до Марса? Первый забор. Я у Яндекса спрашиваю, сколько лететь и первая выдача до Марса? Это что, самый популярный маршрут сейчас, что ли? До Марса. Это смотря на чем лететь, конечно. Прямой перелет в среднем длится 2 часа 10 минут. Так до Челябинска 2 часа 10 минут лететь. Все, тогда не страшно. Ладно. Аэрофлот, я тебя хвалил все время. Я все время стоял на твоей стороне, Аэрофлот. Я все время Аэрофлот в любой непонятной ситуации говорил, что Аэрофлот, это, знаете ли, Аэрофлот, это главный нацпер, национальный перевозчик. И если что-то произошло, то, скорее всего, виноваты подлючие пассажиры. Аэрофлот ни при чем, он всегда на высоте. Это пассажиры пьяные, все время дебоши устраивают, все вот это. Аэрофлот всегда. И что в ответ ты мне, Аэрофлот? Что в ответ? Пришло письмо. Спасибо большое, понижаем ваш статус. Все, меня разжаловали в рядовые. Теперь я никто для Аэрофлота. Я золотой пассажир многожды подряд. Теперь никто для тебя, Аэрофлот. Вот так ты, значит, да? Повернулся ко мне вот этим местом своим. Ну ладно, Аэрофлот. Полечу в Челябинск. Теперь в местах пониженной. Обычный комфорт, некомфортность. Что у вас там в ваших местах? Я не знаю, не летал много лет уже в обычных местах. только Space Plus'ом всегда. Ножки, чтобы вытянуть. Фу, хорошо хоть 2 часа лететь, не больше. Вот, Аэрофлот понизил меня. Ну что ж ты, Аэрофлот, ты что, не видишь, что мы никуда не летаем? Ну как мне подтвердить статус свой, если не летаем мы никуда? Нет никаких мероприятий автомобильных по стране даже. Все в Москве происходят, потому что Москва сейчас сердечко автомобильной жизни российской. И вот это все. А теперь у меня понизили статусом. Конечно, Герман пишет, надо летать бизнесом. Конечно, надо летать бизнесом. А еще надо быть красивым, молодым, богатым и здоровым. Очень богатым, очень красивым, очень молодым и очень здоровым. Тоже надо, конечно. Конечно, надо. Надо когда-нибудь. Надо когда-нибудь начинать вот это все. Да. Так, в ночь с 10 на 11 на МКАД в 1:25 такси въехал КАМАЗ. Да, спасибо большое. Я уже даже картинку показал этого такси. Спасибо большое, Елена. Все, Аэрофлот. Я надеюсь, теперь вот когда столько раз прозвучал Аэрофлот, кто-нибудь из Аэрофлота хоть услышит это? Знаете, у агентств больших, компаний и у бизнесов есть специальные такие инструменты, которые позволяют упоминание их в СМИ считать. Вот кто про них что сказал там, они так по названию. Аэрофлот, у тебя есть такие инструменты, Аэрофлот? Есть Аэрофлот у тебя, Аэрофлот, такие Аэрофлот инструменты, Аэрофлот? Как мог ты, Аэрофлот, понизить статус мне, что ну нормально же все у нас с тобой было? Ну что началось-то?
Моторы.
6:34, говорит Москва. Моторы, доброе утро, здравствуйте. Очень-очень хорошо, что вы здесь, абсолютно верно. Абсолютно верно. Вот Михаил Рюков пишет, что нужно, чтобы летать все время Аэрофлотом, нужно в Челябинск перебраться. Да, но лучше тогда уж на Сахалин куда-нибудь. Вот. Ну так, чтобы сразу за пару полетов подтверждать статус золотого пассажира. Виктор Пуричи, доброе утро. На Спартак, Оренбург, кубковый матч. Пойду ли я? Не знаю. Нет, пока что не было таких предположений. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Хотел сказать, у меня напарник получил штраф за движение днем без включенных ближнего света, да. С камеры.
Угу.
Да, и хотел вот людей предупредить на всякий случай, как что камеры начали фиксировать это нарушение.
Слушайте, а у меня наоборот даже не выключается свет. Вот все автомобили, что сейчас у меня проходят последние годы, у них нет ни одного режима, когда они. А что за автомобиль у напарника? Это какой автомобиль? Тягач какой-нибудь?
Нет, старенький.
А, старенький. Все, вот видите, да. Надо... Спасибо вам большое. Но предупреждение дельное, потому что сейчас все больше и больше правонарушений будут фиксировать камеры в автоматическом режиме. Ну а что им? Что им-то пофиг? Бездушные железки. Вот, но честно скажу, у меня все автомобили нет такого режима, чтобы не светилось ничего. Вот все выключаешь принудительно, все равно ходовые что-то светятся, что-то горит, светится. Я на шлагбауме все время подъезжаю, если по ночам или по ранним утрам, но это тоже все равно, что ночь. Подъезжаю и мне говорят, ну фар-то, ну, Роман Саныч, ну фар-то надо. Я включаю. Выключаю, но не могу больше выключить, чем вот сейчас выключил. Все равно габаритики какие-то, что-нибудь там светится. Современные автомобили, потому что изначально создаются таким образом, чтобы у него что-то светилось. Все время. Но это да. Понизили хотя бы до серебра? Нет, разжаловали в рядовые сразу, я уверен. Нет, серебро это же не понижение, серебро это просто еще один статус. Нет, Аэрофлот разжалует сразу в рядовые. Все, не налетал, до свидания, все, рядовые. Так, что у нас еще здесь? Пока самый лучший помощник вождения от человечества круиз-контроль. Я им пользуюсь постоянно, скорость чуть больше 40 км, сразу включаю его, и отличная вещь, пишет точка. Да, и сегодня я опробовал круиз, ну, правда, у меня адаптивный. Давайте так. Хорошая вещь круиз, хорошая, но адаптивный круиз еще более хорошая вещь, еще более-более хорошая вещь, потому что ваш круиз просто держит скорость заданную, и если вдруг впереди препятствие, а вы отвлеклись и прощелкали этот момент, то вы в препятствие въезжаете, вот, а мой круиз остановит мой автомобиль сам. Или если кто-то начнет тупить впереди и притормаживать, мой круиз будет держать дистанцию до него безопасную. Ну, на самом деле, такую, какую я сам ему установлю. Вот, какую я сам захочу. А еще мой круиз сопряжен с системой удержания в полосе, и поэтому одной специальной кнопочкой я включаю сразу два ассистента. Адаптивный круиз и система удержания в полосе. И поэтому он и скорость контролирует, и из ряда из своего не выпадает. Правда, для этого нужна, конечно, разметка, чтобы он разметку видел. А как он иначе из ряда не будет? Если нет ряда, так и выпадать не из чего, правильно? Вот и все. Абсолютно верно. Хисшадов сообщает, что еще лучше это личный водитель. Но не всегда, не всегда. Конечно, иногда хочется, всегда на самом деле хочется почувствовать вот это вот удовольствие от автоводительства. Но бывают моменты, особенно эти моменты, как-то непротиворечиво совпадают со временами часов пиков, вечерних, утренних, когда пробки, пробки, пробки. И тогда, конечно, хотелось бы сзади справа оказаться, сидеть, киношечку смотреть. Или, откинувшись назад, слушать Гоголя, «Мертвые души», что-нибудь такое. Вон, видишь, какое колесо. А доедет ли это колесо, скажем, до Москвы? Ну, до Москвы доедет. А до Казани? Ну, до Казани, думаю. Ну, и вот это вот все. Так что иногда да, да. На Audi можно выключить свет полностью, но при начале движения он там автоматически включается. Руслан Глебушкин сообщает. Ну, очень даже может быть. Значит, что касается камер. Раз уж мы заговорили о камерах, давайте посмотрим на новостюшечку. Сейчас вообще я сегодня планирую новостей нам чуть-чуть поддать. Ну, как новости? Они пролонгированы, эти новости, во времени. И не имеют как таковой привязки точечной. Поэтому это скорее не новости, это информация к размышлению. Тем более, когда мартовская новость начинается со слов: с сентября в России могут отключить часть дорожных камер, ты понимаешь, что это как бы даже и не новость, это скорее анонс какой-то, трейлер, событие. Итак, «Коммерсант» сообщает, что Минтранс разработал законопроект, предусматривающий изменения в правилах установки комплексов фотофиксации. При этом многие российские регионы не готовы к новым требованиям ведомства, поэтому опасаются, что уже осенью могут лишиться части действующих камер. То есть, внимание, новые правила разработал Минтранс, изменения в правилах установки, и регионы думают, что часть их камер не соответствует этим правилам. Я правильно понимаю или нет? Давайте разберемся. Запретить собираются с сентября устанавливать дорожные камеры, фиксирующие скорость ближе 1 километра друг от друга в населенных пунктах, а также ближе 5 километров за пределами города. Ближе имеется в виду расстояние между камерами. Имеется в виду, что так на небольшом отрезке дорожного участка в городе вы можете получить сразу несколько штрафов, несмотря на то, что ваш динамичный спур, разгон какой-нибудь, просто один. Это был один всего лишь разгон. Вот вы ездили в течение недели, может быть, месяца, накапливали у себя вот это вот желание, вы как аккумуляторная батарея или как пружина накручивали себя, заряжали, думают, вот сейчас оторвусь вот в одном месте, и потом снова месяц буду спокойно ездить. И вот пустая же дорога, все равно никого нет, 4 утра, ну что, жах, как прохватило, тебе сразу бац, 5 штрафов пришло, потому что камеры там стояли каждые 100 метров, 20 метров. На каждом столбе. Ну ладно, у них там были свои расстояния, но они были меньше километра. Теперь по новым стандартам хотят обязать устанавливать камеры в городе не ближе километра друг от друга, а на трассах за городом не ближе 5 километров. Кроме того, все дорожные комплексы в обязательном порядке должны будут соответствовать требованиям к погрешностям измерений, составу материалов для доказательной базы, составу материалов. Материалов. Окей. А также диапазоном измеряемых скоростей и другим параметрам. Так, заявили, часть передвижных камер в Тульской области не соответствует требованиям. Вовсе заявили, что предлагаемым требованиям соответствует половина дорожных камер. Это в Саратовской области. Они говорят, у нас половина не соответствует. А что конкретно не соответствует у вас? Расстояние. Ну так измените расстояние, перевесьте на другой столб. Значит, что еще? В конце февраля масштабная проверка дорожных камер. Ну, хорошо. Во-первых, можно несколько сообщений на тему дорожных камер. Во-первых, мне кажется, что здесь не хватает одного пункта, чрезвычайно важного. А именно, то есть однажды, когда-то мы приняли такую норму, что а давайте мы в городе не будем сообщать водителям, что здесь камеры. Ну, не будем и все. Мы поставим одну табличку на въезде в город, ну, где указатель населенного пункта. Мы там повесим табличку, что здесь, в этом месте, ведется фотофиксация. Вот. И, хотя, мне кажется, это уже не актуально. Это что-то у меня память мне выдала выдачу какую-то поисковую, старую. Она уже не актуальна. Кто сейчас вообще смотрел бы на таблички камеры? Впереди вот их такое количество, что ты просто будешь ехать, у тебя все время в глазах будут таблички вот эти. Камера скорости. Яндекс просто нужно послушать, сколько там камер. Поэтому все. Ладно, это все фигня, это я придумал неправильно. Не нужны такие таблички. Вот за городом, между прочим, вот там такие нужны были бы таблички. И вот те самые камеры, между которыми 5 километров на загородных трассах, вот там, конечно, я бы обязал, чтобы каждая камера была снабжена табличкой, предшествующей расположению самой камеры, которая бы предупреждала, что впереди камера замера скорости. Потому что здесь нужно понимать целеполагание. Мы чего хотим? Чтобы в опасном участке, там, где нужно действительно контролировать скорость, люди ехали с разрешенной скоростью? Или мы хотим собирать штрафы, и чтобы люди резко оттормаживались, создавая действительно опасные ситуации на дорогах в тот момент, когда они вдруг случайно увидели камеру, и вот это все. Это надо выяснить для себя однажды. Я думаю, что задача... Ну, я могу ошибаться. Но мне кажется так, что в том обществе, точнее так, в той структуре управления и диспетчеризации дорожного движения, в которой всем нам, ну, мне бы хотелось жить. Целеполагание такое. Создание максимально безопасной среды. Максимально безопасной среды. Это частично предполагает, конечно, санкции за то, что ты не максимально безопасно себя ведешь. Предполагает. Но во всех тех случаях, когда можно предупреждением призвать тебя к порядку, именно предупреждением. Лучше работать через предупреждение. Потому что если человек впервые попал в некое потенциальное... Ну, сейчас давайте разработаем такую ситуацию, просто разыграем. Человек транзитом проезжает через город. Здесь есть несколько опасных мест, где нужно действительно снижать скорость. Или на загородных магистралях, неважно. Но вы едете, вы не каждый день вы там ездите. Может, вы вообще раз в жизни проедете в этом месте. И стратегия на взыскание с вас штрафов и через это педагогическим методом говорить, а вот видишь, вот тут ты проехал с превышением, а не надо было бы заплатить штраф. Это может обернуться трагедией. Если чувак не понимает, что надо было там скорость соблюдать, еще что-то на знаке, ну так, смотрит, не знаю. А я бы за то, чтобы предупреждение работало. Внимание, посмотри, сейчас камера тебя снимет. Снимет камера тебя, штраф будет, придурок, снижай скорость. И человек, зная, что сейчас он попадет под штраф, он снижает скорость, ну и так далее. Так, законно ли, когда висит табличка о камере, а камеры нет? Деда Вова. Это вообще идеальный вариант, деда Вова. В смысле, а что тут незаконного? Наоборот, это экономит бюджетные миллионы. Потому что один комплекс фотофиксации вот такой стоит миллионы рублей. Я уж не говорю о его установке там и все остальное. А так вы... Я про это и говорю. Вот смотрите, вы же подтверждаете правоту моих слов. Что сама табличка уже работает как инструмент сдерживания. Она предупреждает вас. Ну и не факт, что камеры нет. Может быть, она есть, просто вы ее не увидели. Потому что нынешние камеры, они такие, что, может быть, она и не очевидная какая-то. Хотя на Кавказе, да, любят делать именно так. Едешь, и все в табличках. Таблички. А камер нет вообще. Видны какие-то провода, торчащие из столбов и все такое. Ну, экономят люди. Но если работает табличка, ну, зачем тогда камеры? Так, знаки скорости тогда уже не нужны. Сербус сообщает. Сербус, вы как будто бы варяг какой-то. И приехали сюда из мест, где не знают, как тут здесь все устроено. Вы не понимаете, что запрет без санкции, неотвратимости санкции, иногда работает, но чаще не работает. Вы не знаете этого? Это я сейчас первый человек в мире или вот в этой местности, который вам об этом рассказал. Если у вас нет санкции за что-то, то этот запрет становится рекомендацией просто. Вот у нас нет санкции за плюс 20 километров в час к разрешенной по знакам скорости. Ну, и все. И вот мы едем там, где 60-80. Санкции нет, нет запрета. Что имеется в виду? Имеется в виду, что знак ограничения скорости, за который тебе ничего не будет, если ты нарушишь эту скорость, это рекомендация просто для ботанов. Ну, это неправильно, но это так. Рекомендация для ботанов. Поэтому те знаки, которые действительно висят по делу висят, там сложный поворот, или наледь все время образуется, или лужа какая-то вечная где-то, или населенный пункт, или пешеходный переход, или еще что-то. Действительно, место важное, где нужно контролировать скорость и не позволять водителям относиться к знаку ограничения скорости, как к рекомендации. Вот в таких местах нужно ставить камеры. Потому что камера — это неотвратимость наказания, правильно? Камера, она тебя щелк, тебе штраф пришел, все, заплати. Вот о чем я говорю. Так, нехорошо государству... Дедова, вы извините, я не очень понимаю. Так, случилось почти 2 года, живу на 2 города, Евгений Савельев пишет, Сочи и Новороссийск. И вот что я скажу. Ой, как не хватает московского порядка на дорогах, в том числе камер, а именно камер на остановках общественного транспорта. Я с вами абсолютно согласен, Евгений Савельев. Вот это минувший 23-й год был одним из тех годов, когда не очень часто удавалось бывать в регионе. Всего пару раз, наверное. В Сочи, по-моему, в Сочи в прошлом году вообще не было. Но был на Кавказе, а ситуация, в общем-то, Сочи, Новороссийск, или если взять там Пятигорск какой-нибудь и Нальчик, ситуация не сильно отличается там. Вот, и это действительно так. Не хватает камер, причем не хватает камер, к примеру, на встречку, так, чтобы фиксировать тех, кто просто вылетает рубить по встречке. Не хватает камер, там, по парковкам бы тоже навести порядок. По проезду светофор, стоп-линии, это вообще, я вас умоляю, стоп-линии на светофорах, это просто что-то такое, это какое-то такое недоразумение. Это, наоборот, такая специальная линия, за которую надо заехать и задними колесами на ней остановиться, или вообще ее проехать. То есть это такая специальная линия, которую обязательно нужно проехать. Не проехал, не водитель. Вот что-то такое. И... это вопросы к местным властям. Серьезно. И довольно странно, что местные власти пренебрегают такой возможностью пополнения бюджета. Потому что ведь это же бюджетные деньги. Это деньги, которые сразу тебе в бюджет. Другое дело, что там социальная, наверное, какая-то напряженность. Значит, они подумают. А вот мы ездили всегда так, а теперь почему у нас контролируют? Да, в Ростове отвратительно вводят. Меня принимают за ботана. Там все, пишет Сергей. Такова судьба. Московского водителя в регионах. Это правда. Ты приезжаешь, и, как говорится, лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии, или как оно там, это все говорится. Поэтому не очень понятно, насколько мы классные, насколько мы прилежные, насколько мы законопослушные и оккультуренные, одомашненные водители здесь, в Москве, пока не приедешь куда-нибудь. Вот куда-нибудь приезжаешь, да, и тут же понимаешь, елки, а я, в общем-то, право имею называть себя культурным. Во. Так, значит, Панк спрашивает, неужто мы хотим в стране навести порядок? А вы что, против? Панк, можно я спрошу вас? Конечно, хотим. А почему нет? Что еще? Секундочку. Читаю вас с огромным удовольствием. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Латиницей в одно слово. Как слышится, так и пишется. Это такой бот-мессенджер. Сюда можно писать сообщения. И надеяться, что часть из них попадет в эфир. Нет, я прочитываю все. Так. Значит, секундочку. Не поверите, на моем Мерседесе просто отвратительнейший адаптивный круиз. где не надо тормозит в пол, а где надо продолжает переть. Вообще не ожидал от мэрса такого, этого самого, как перевести это, такой фигни, да, я так переведу. Это все огонек-пенек сообщает. А какой, ну, нельзя просто так сказать нечто подобное о Мерседесе, не сказать, что за Мерседес такой. Но вообще, конечно, нужно, во-первых, прислеживать за ними, а во-вторых, подобные вещи зачастую лечатся перепрошивками. Судя по описанию, это какая-то самая, одна из самых первых итераций круиза адаптивного. Такое бывало, такой вот первый автомобиль, первый бренд, с которым я познакомился, который меня познакомил с адаптивным круизом и прелестями работы этой системы, это был Volvo. И в целом система классная. Но нужно понимать, что даже сегодняшние современные адаптивные круизы, тем не менее, это само слово круиз. Это что такое? Ну, к примеру, вы не можете сказать, я совершил круиз на метро, правильно? Или там круиз на маршрутке, или что-то такое. Круиз это означает, что у вас есть некий продолжительный маршрут, на котором остановок не очень много. Это и есть круиз. Вот круиз на поезде можно совершить. Можно совершить круиз на теплоходе, пароходе. То есть вот я к чему? Я к тому, что это ассистент в меньшей степени дорожный, тем более для города такого, как Москва, для любого мегаполиса. Тем более в час пик или днем, когда очень много транспорта. Система бестолковая, не имеет смысла она вообще, в принципе. Она имеет смысл либо в городе, вот я сейчас ехал на круизе, тоже. Думаю, попробую теперь и эту систему. Я постепенно знакомлюсь с системами серии Saito M5, так называется этот автомобиль. И сегодня дело дошло до адаптивного круиза. Отлично работает, все очень-очень-очень хорошо, корректно, спокойно. Вниз, вверх, ну, вверх я немного поднимался. Вниз, с горочки, если так, с холма, очень правильно держит. Не переступает порог заданной скорости. Вот я ему говорю 70. И он напротив, он такой раз 69. То есть видно, как он оттормаживает. Но это особенность, это классная особенность электромобилей и автомобилей на электрическом ходу, которую для меня открыл «Москвич» электрический, «Москвич 3i». Это особенность работы круиза, потому что когда есть коробка передач, когда есть плавающие обороты, и вот это все, круиз, он гуляет. Если ты едешь по прямой, ну, более-менее ты 80 ставишь, он примерно 80 едет. И то может ехать 81 или 79. Но когда начинаются подъемы, там, спуски, еще что-то, все. Плюс 2, плюс 3, некоторые плюс 4 километра показывают, а тут уже камера, и вот ты уже нарушаешь. Вот. У электричек такой темы нет вообще. Тут все четко, как в аптеке. Ставишь 70, 70 будет идти, как по рельсам, равнешенько, вниз 70, вверх 70, как угодно 70. В этом смысле, конечно, он очень-очень прикольный. И вот когда едешь рано утром, когда автомобиля немного, это нормально. Но вот сейчас я уже после эфира поеду домой, я уже не смогу на нем ехать, потому что я толкаюсь в потоке, а он держит огромную дистанцию. Нет, то есть технически можно было бы. Можно было бы. И круизы поддерживают уже такое движение даже в трафике. Некоторые даже называют свои круизы специальными названиями, типа там «Трафик», «Ассист», что-нибудь там, «Пайлот». И для того, чтобы типа в городе использовать. Но безопасное расстояние до предыдущего автомобиля с точки зрения электроники сильно отличается от того, что мы считаем на самом деле безопасным расстоянием до впереди идущего автомобиля. Мы думаем, что это безопасное расстояние должно быть таким, чтобы ни одна гадина из соседнего ряда не втиснулась сюда к нам. А электроника думает, что это несколько корпусов автомобилей, даже на низких скоростях. Ну и, конечно, все перед тобой встраиваются все время, втираются. Так что это круиз, это вам не... Это круиз, это чтобы ездить куда-нибудь. Так, правда, что «Москвич» хотят закрыть. Владимир Ганович, вы если какие-то вот слышали какие-то слухи, можете хотя бы просто намекнуть, откуда оно пришло там. Правда, вот заходил накануне в подъезд и слышу, значит, такие доносятся бабкины, эти одна такая, что-то... Я же москвич! А потом слышу, вот, может, ее голос, может, ниже. И такое что-то, я надо... Закрыть! Москвич! Закрыть! И вот правда, что закрыть? Может, это два разных разговора было. И кто-то говорил там, вот эту пивнуху собираются закрыть. А кто-то говорил, вот москвич к нам приехал сюда, коренной, в третьем поколении москвич. И у вас здесь получилось, что сразу вот совпало москвич закрыть. Какую-то ссылочку. Я к тому, что... Ну, потому что если мы сейчас начнем слухи, вот это все. Ну, а хлеб теперь из рыбной чешуи. Значит, повезло погонять на Аита. Это правда. Аита, я уже об этом говорил, Алексей 005 здесь. А вы не завидуете. Нет, серьезно, серьезно. Вчера прямо, честно, консилиум собрался моих коллег ночью. Точнее, это уже сегодня было. Вот, и... Вышли, мы после эфира там разъезжаемся, и так и собралась группа, и все такие, вот это цоканье языком. Один на Q7 ездит на Audi. Но, правда, предыдущего поколения, но все как положено, дизелечек, все. Вот, и он такой садится и сидит, и трогает. А я наворачиваю ему, рассказываю про последовательный гибрид, про то, как это все. Показываю ему, видишь, сколько в баке топлива, а там где-то 2/3 осталось топлива. Я говорю, видишь, сколько на топливе на это может проехать? А там что-то 570 километров. Я говорю, о, видишь, а это заряд батареи. Вот видишь, сколько можно проехать? Еще там 50 километров на батарее. Итого там далеко за 600, при том, что уже батарея на 30% заряжена. На 27, что-то такое. А в баке, ну, 2/3. И при этом запас остается там за 600 километров суммарно. Все. И он такой... Я говорю, и полный привод, прикинь, по мотору, по двигателю этому, по мотору электрическому на колесе. И все. Он такой цокал, сидел на это все. И я вижу, человек все грустнее. Он такой, а багажник? Ну, электричек, багажника нет обычно. Я так открываю багажник. Он такой, блин, и багажник у него большой. Такой стоит. Я говорю, что ты расстроился-то, Рус? Он такой... Блин, так хочу эту тачку, а денег нет вообще. За Q7 много сейчас за этого года не выручишь, говорю. В общем, расстроил человека. Вот как человек иногда может расстроиться из-за того, что встретился с чем-то по-настоящему классным. Во, это прямо вот офигенски. Тигуан 19-го может сам на адаптивном круизе полностью останавливаться и опять начинать движение в пробке. Но если простой будет больше определенного времени... Он стоит в режиме остановки. Да, но потом все равно можно нажать кнопочку, такую со стрелочкой, типа, чтобы обновить его, привести его в сознание, и тогда он снова поедет. Спасибо большое, Тига, за это сообщение.
Время начинать движение. Мотор! Мотор! Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 12 марта на календаре. Здравствуйте. Приветствую вас. Очень-очень хорошо, что вы здесь. Ну, совсем прям вот кайфушечка. Я надеюсь, что вам тоже там нормально. А где вы? А нормально? Ну... Владимир присылает тягачи Тесла 777, как они называются правильно? Сейчас, Владимир, секундочку, буду показывать эти ваши тягачи. Ну, а вам-то достанется, скажите, на орехи от них. Вот, это, пожалуйста, Тесла, электрические тягачи. Вы знаете, я, как бы это сказать, всегда относился... Ну, и до личного знакомства к электричкам с уважением. И после, тем более, личного знакомства тоже с уважением совсем. Но сейчас, я понимаю, что поезд ушел. Все. Наш с вами поезд, как бы это сказать, поезд восторженных в юношеско-революционных настроений, которые помогают тебе переживать сложности ради некого ощущения движения вперед, отличия от всего предыдущего и прикосновения к чему-то по-настоящему новому, инновационному, тому, с чем старперы, предыдущие поколения, уже не смогут справиться. Во, вот так вот. Есть такое ощущение у молодых. Вот это уже поезд этот ушел. И ради того, чтобы это ощущение пестовать в душе, терять определенный, наработанный годами уровень комфорта повседневного, просто повседневного комфорта, уже не хочется. Ну, в смысле, может быть, и хотелось бы, если бы не было другой возможности. Ну, то есть, условно, если бы были только ДВСы и только электрички. И в этой связи, конечно же, ну, естественно, я бы не остался в стороне от электрификации. Точно совершенно. То есть, ну, пришлось бы там плакать, колоться, но продолжать жрать этот кактус. Но появилась вот эта вот история, которая на самом деле ничего, она никуда не появилась. Она была с нами всегда. Вы посмотрите на эти самые локомотивные тягачи, как называется? Ну, локомотивы. Вы посмотрите на карьерные самосвалы, БелАЗы. Вы посмотрите еще там на массу больших машин. Просто раньше это все, вся эта технология работала там, где ДВСные, ну, не вытянут. Потому что очень-очень много нужно мощности и момента, а это электричество делает. Вот. А ДВСы нужны были для того, чтобы это электричество постоянно генерировать. Вот на это работали ДВС. Так, к примеру, устроены тягачи, не тягачи, а самосвалы карьерные, где на каждом колесе по огромному электромотору стоит. А, и есть еще как сказать про очень-очень большой дизель? Дизелище! Во! И есть еще дизелище огромное, которое шурует, вы видите, этот БелАЗ едет, у него черное облако вырывается из выхлопной трубы такой, в которую Солярис можно вбросить. Так взять Солярис, так туда в трубу, и он такой улетел. Вот, и вырывается черный дым. Так это не потому, что он едет на этом дизеле, это потому, что этот дизель впахивает, чтобы электричество вырабатывать. И питать 4 мотора. По мотору на... Условно на колесо, сзади спаренные колеса, сзади по 2 колеса. Ну, в общем, вы поняли, 4 больших мотора. То есть эта технология была с нами. И она не была использована в гражданской автомобильной сфере. И вот, БелАЗ есть, который как троллейбус ездит. Я видел такое у них на заводе в Жодино. Они все как троллейбус ездят. Ну, в смысле, на электричестве. Так и я езжу прямо сейчас. Но время от времени у меня также сзади чадит выхлоп обычный этого самого. Углеродный след оставляет мой электрический автомобиль. Потому что я выбрал вкладочку, взял такую, чик, нажал на менюшечке, в меню. И там специальный пунктец такой есть, что предпочитать заряжать батарею в то время, когда автомобиль находится в режиме паркинга. Останавливается, там, либо нейтралка, либо паркинг, ну вот. И он тут же принудительно включает двигатель и начинает работать как раз исключительно на зарядку аккумулятора. Интересно, что 1 километр запаса хода бензинового означал вчера... Я до конца не уследил, сколько это... Ну, просто пришлось уже дальше ехать. Означал 3 километра запаса электрического. Это было интересно. То есть есть запас топлива, точнее так, запас хода на бензине, то есть пересчитано топливо в километры бензиновые. И есть запас хода электрического и заряд батареи. И вот у меня по запасу хода бензинового было там, ну, условно, 520 или 540 километров, я не помню. Электрического оставалось 30 с копейками. То есть у меня все время где-то в районе 40 километров электрический. Вот я езжу по городу, бензиновый запас чуть-чуть подъедается, электрический все время примерно остается, потому что время от времени ты чувствуешь прямо, как ты едешь, и какой-то такой легкий фоновый звучок появляется. Это значит ДВС включается, и пока ты едешь, он заряжает, все это делает. Так вот, я стою, у меня километр съелся от бензинового, а электрический запас хода увеличивается там 36, 37 запас, 38. И продолжает молотить этот бензиновый двигатель. Так что Какое счастье, что есть эти последовательные гибриды, и сейчас я знакомлюсь с этой технологией, только начинаю знакомиться. Я уверен, что есть там какие-то подводные камни, которые там не все так хорошо, но это только предстоит мне открыть. Пока наоборот, все очень хорошо. Доброе утро, слушаю, да, здравствуйте, доброе.
Роман, доброе утро, доброе. Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Роман, а у меня такой к вам вопрос. Заходил вчера в салон одного китайского дилера.
Так.
Не сказать, чтобы там много народу, там полупустой, скажем так. И вот передаю разговор с продавцом. Я его спрашиваю. Слушай, ну, все понимаю, цены ваши, то есть, ну, они высокие, сразу говорю. А вы не пробовали, говорю, немного с цены убрать, чтобы народ начал брать эти машины? Он начал мне сказал, ну, мы цены не можем снизить, если только в результате деноминации нулики уберут, то есть 2 миллиона, а будет там 200 тысяч.
Ой, ну
вот
это,
на вашей,
это
шутка на вашей памяти, вот на вашей память вот было, чтобы автосалоны снижали цены ради продаж?
Ну, в рамках... Нет, конечно, было, но это было... Вы понимаете, тут же надо понимать, мы говорим о дилере или мы говорим о производителе. Потому что дилерские центры вообще вольны устраивать какие угодно акции. Они вам вообще подарить могут тачку.
Ну, а вот смотрите,
хороший месяц у них был, и они берут, просто решили подарить там тысячному покупателю подарить автомобиль бесплатно. Это дилеры. А производители – это другая история. Поэтому каждый дилер сам может устанавливать какие угодно акции и скидки давать тоже самостоятельно какие угодно большие.
То есть, я так понимаю, те цены уже они, сам дилер накручивает, но он будет колоться, есть кактус, но цену не опустит.
Ну, похоже так. Вы знаете, с одной стороны... Спасибо вам большое за вопрос. С одной стороны, вот ваше ощущение, вот это вот, что людей там не особо много, еще что-то. А я вам сейчас... Знаете что? Я вам сейчас дам статистику. Вот это очень полезная вещь, иногда сверять свои ощущения со статистическими данными. Потому что у меня есть два ярчайших примера, о которых периодически мы здесь вспоминаем в эфире. Когда мы любим любить, но не любим покупать. И это, оказывается, не одно и то же. Это касается дизельных двигателей в то наше старое время, до угара НЭПа. И универсалы. Мы все очень любили универсалы, и все очень любили дизельные двигатели. А когда это дизельный универсал, так это просто взрыв мозга. Мондео, я помню, Форд Мондео, универсал на дизеле. Ой, офигенский. Как вот хорошо я на нем Смоленск гонял, на одном баке практически. Вот, но потом, когда ты начинаешь знакомиться со статистикой продаж компании Форд, к примеру, а потом, ну, в целом, а потом начинаешь знакомиться со статистикой продаж компании Ford по модели Mondeo, а потом начинаешь знакомиться со статистикой продаж компании Ford по модели Mondeo с дизельным двигателем, оказывается, что из общих продаж Mondeo универсалов продается 4%, а из этих 4 еще 0,8% продается дизельных универсалов. Вот и все. А нам каждому кажется, что мы бы хотели вот это. Поэтому, это я не без упрека, это я к тому, что нужно иногда свои внутренние ощущения сверять со статистикой. Вам кажется, что они будут страдать, на сухарях сидеть, но не снизит ценник? Это вот одно ощущение. А теперь второе ощущение, данное нам в цифрах. В России резко выросли продажи всей автомобильной техники. К такому выводу пришли аналитики Автостата. Согласно отчету за январь-февраль нынешнего года, объем рынка автотехники вырос на 70% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Услышьте меня, пожалуйста. На 70%. То есть, если еще чуть-чуть бы постарались, и удвоили бы результат. Просто удвоили бы. Всего реализовано 219 тысяч различных автомобилей. Причем увеличение продаж наблюдается во всех сегментах. Просто поперло все. Легковушки 82%. Легковушки имеется в виду не седаны, а вообще легковые автомобили. Тут же и кроссоверы, и все остальные. На 82% легкие коммерческие автомобили. На 51%... Нет, не так, смотрите. Легковушки на 82%. Легкие коммерческие на 51%, грузовики на 15% выросли в продаже. Понимаете, о чем речь? Так вот, есть внутренние ощущения, а есть общее положение дел. Вот как по стране оно. И положение дел следующее. Поперло все. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте.
Александр, меня зовут.
Да, Александр.
Водитель автовоза, эвакуатор. Вчера привез на Химки москвичи. Я говорю, что у вас случилось, почему вы их стали так много возить? А говорят, вот после снижения цен народ ринулся их покупать.
Правильно.
Вот. И они теперь десятками продают в день.
Правильно.
Даже в шоурум не успеваем, говорят, ставить, просто на выдачу выдаем.
Правильно. То есть они с автовозов забирают уже. Я с автовозов... Да, это уже торговать прямо с автовозами, как цветами, знаете, у рижского рынка. Стоят фуры и продают прямо с фуры сразу. Просто разлетаются, как говорится. Спасибо вам огромное. Вот, пожалуйста, мнение человека в структуре потребительства и в структуре продаж. Понимаете, автовозами москвичи поперли. У москвичей тоже есть свое обоснование, почему поперли москвичи. Потому что все остальные поперли вместе с ценами вверх, а москвич... Имея определенные планы, и в этих планах входит в том числе откусывание себе заметной доли рынка, то есть можно работать за прибыль, а можно за долю работать. Так успеха, к примеру, на российском рынке добились корейцы однажды, когда держали очень-очень-очень долго. Не сказать, что супер низкие цены, но вспомните, Санта-Фе, Гранд-Санта-Фе, еще тех предыдущих генераций. Вот эти оптимы, все эти соренты, старые соренты классик, там все остальное. Еще квадратненькие эти соренты, которые по цене, то есть автомобиль классом был больше, то есть трехрядные, семиместные кроссоверы, а стоил как какой-нибудь там, я не знаю, как какой-нибудь средней руки кроссовер. Ну, у конкурентов. То есть тогда корейцы бились за долю рынка, придерживая цены. «Москвич» может также сейчас биться за долю рынка, потому что, не сказать, что супернизкие цены, но динамика роста цен у «Москвича» совершенно иная. Не та, что у всех остальных конкурентов, которые, к тому же, начинают подвозить все более и более свежие модели, ценники которых становятся все более и более высокими, а для нас психологически, да по барабану, новая модель, не новая. Ну, если ты бренд не знаешь, тебе плевать. Это свежая модель, а это не такая свежая. Для тебя это все равно кот в мешке. И в таком случае что видит потребитель? Потребитель видит, как цена на отдельные модели отдельного производителя постепенно подрастает. Для производителя это логично, потому что мы же типа привозим вам более свежие модели. А для потребителя плевать, потому что я и предыдущие модели это не знал. А вы тут привезли новую, так для меня разница не очень большая, а ценник подрастает. И в этот момент есть москвич, который спокойненько держит цены, у которого льготная программа там до 500 миллионов этих миллилитров скидку дает, до 400 там с копейками, скидочки там и все. И ты спокойненько, плюс ты начинаешь понимать, как много ты их видишь в городе, а это тоже психологически влияет. И в результате, конечно, и москвич тоже попрет. Кстати, кто-то мне прислал ссылку какого-то деятеля эпистолярного жанра про этот иски там что-то от корейцев и закрытие москвича. Я ознакомился, спасибо большое. Я там сейчас так хохотался, читая это. Извините, нет, это не, ну, в смысле, с точки зрения литературного жанра можно почитать как-то там, но с точки зрения фактологии слабоватая статья. Не, никто никуда ничего не закрывает. Так вот. Где у нас? Вот, 82% плюс в продажах за месяц, за первый. Легковые, 51% коммерческие легкие и 15% грузовики. Даже автобусы выросли на 9%. Автобусы плюс 9%. Это все к чему? Это я все к тому, что вот так работает эта штука под названием... Восприятие. Персональное, личное восприятие и точка зрения изнутри нашего информационного пузыря. Это я сейчас не пытаюсь вас обидеть. Просто, ну, я давно уже для себя это сформулировал, что каждый из нас живет в неком информационном пузыре, выстроенном нами же по подобию наших вкусов и пристрастий. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман, Николай, Москва.
Да, Николай, приветствую.
Я по поводу продажи москвичей.
Ага.
Я работаю в одном из государственных учреждений. Мы проплатили еще в сентябре 9 москвичей.
Так.
До сих пор не можем получить, нет в наличии.
Правильно, ибо мы, гражданские потребители, все раскупаем, не оставляя вам ничего вообще.
Ну, почему нет? Я не в укор говорю, я просто говорю о том, что их покупают, они ходят, смотрят в шоурумах.
Конечно, покупают, конечно. Покупают и покупают. Конечно. А что ходить смотреть? Уже все понятно про него. Их покупают. Вот, видите, пожалуйста. А я тоже не... Это я просто хвастаюсь, что видите, какие мы расторопные. Берем все и забираем. Так вот, об информационных пузырях. Я тут, бывает, время от времени... Так вот, там, на диванчике, не знаю, там фильмчик какой-то, еще что-то. А жена в инстаграмчике, там, ну, не знаю, в чем там, ну, каких-то так, социальных сетей, там что-то такое, листает, все, вот этот телеграмчик там смотрит. Вот, ну, я вижу, что там тортики, собачки, девчонки, что-то какие-то стримчики девчачьи, там какие-то собачки, тортики, шторочки, подушечки, интерьерчики красивые. Отдых, курорты, пляжи, еще что-то. Это лента такая. Она сформирована тем, что вот, ну, ей комфортно жить в этой среде. В этой среде. Посмотришь на другую ленту, там ненависть, там все это. Вот это что-то какие-то эти, продвинутые, что-то такое. Другая повесточка. И человек живет в этом пузыре. В этом, вот он живет, и ему кажется, что вокруг все заряжены на это же. А это же. Конечно, автомобильный журналист у него, или тестировщик, какой-то блогер, он весь в автомобиле. Загляни в ленту такого человека, и ты увидишь там тачки, все время тачки. Спроси его что-нибудь о повестке какой-нибудь театральной или музейной, что он тебе скажет на это? Музей? Ну, не знаю. Ну да, был в ДНХ, там в этом, в гараже особого этого, спецгараже. Да, музей. Аж какие еще музеи? То есть это повестки. Потому что время от времени очень интересно, именно поэтому классно, что есть такие ресурсы, как там телега, к примеру. Когда можно вдруг сменить повесточку, вдруг ее взять и перекинуть ее, и посмотреть как бы в параллельный кабинет. Значит, как бы сразу у тебя много сцен, на которых разыгрываются разные пьесы на каждой сцене. У тебя есть возможность... спрыгнуть с одной, быстро за кулисы посмотреть и на другую глянуть, что там происходит. Вот. А лучше, конечно, слушать моторы. Конечно, конечно. Тут вот прям все сразу, потому что обо всем, как уже было сказано. А если этого мало, тогда Щукин и все, телеграм-канал. Там вообще обо всем. Да, можно пилюлю давать, но нельзя давать пилюлю, потому что она, как бы это вам сказать, она продолжительная. А у нас до новостей уже времени не очень много. Поэтому давайте пилюлю сразу после новостей. Давайте, хорошо? Сейчас давайте еще почирикаем. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Не могли бы мне как раз насчет москвича подсказать? Вот сейчас проблема с выбором «Москвич» или «Лада Веста».
«Москвич» шестой, вы имеете в виду?
Нет, третий.
А, три. О, не, ну, конечно, ну, в смысле, ой, что-то я послезавтра собрался лететь с «Ладой» на мероприятие, и нельзя, наверное, сейчас такое говорить. Ну, вы знаете, я бы сказал, что... Вернитесь на следующей неделе с этим вопросом, я смогу вам честно ответить. Нет, на самом деле, смотрите, какая история. «Москвич» просто, ну, просто тупо кроссовер. И в этой связи, конечно, его практическое применение, особенно если мы говорим о бензиновом, то есть у него и багажник прямо, ну, побольше, чем у электрического. То есть он сам по себе большой. И функционал его чуть более расширен. Чуть более расширен. Поэтому «Веста» тоже неплохой вариант, но только в том случае, если там действительно разница в цене ощутимая. Ну, такая, что вы там сэкономите прям вот, ну, очень много денег. Вы много денег сэкономите?
Да нет, меня вот один вопрос пугает, потому что «Москвич» не оцинкованный. Вот только это.
Ну вот это я вот сложно сказать, потому что у нас еще нет статистики гниения и вот этой коррозии, потому что, ну, свежеликотез, пока еще ничего не гнило. Поэтому сложно мне что-то по этому поводу вам сказать.
Спасибо. Понял.
Да, ну а что ж, я тут не за что. Правда, нужно, чтобы мы увидели трех-пятилетние москвичи. Вот трех-пятилетние москвичи, когда мы будем видеть. Ну и опять же, хранение гаражное у него, не гаражное. Дают ему там кардинальные чистки и обработку там воском хотя бы или керамикой. Не дают. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе.
Да, Роман, доброе утро. Я хотел как раз ответить на вопрос предыдущему звонить.
Угу.
Звонять.
Да.
«Москвич» или «Лада». Сейчас на «Москвич» скидки сделали по 620 тысяч рублей от прайсовой цены, то есть 2200 машина, минус 120 тысяч скидки, то есть получается за 1,5 миллиона кроссовер, естественно, это надо брать кроссовер. У меня даже моя мать, которая всю жизнь...
Подождите, а это на механике? От какой комплектации скидка такая? Или это уже на вариаторе?
На вариаторе комплектация стандарт.
Нифига себе. Нифига себе. А что... 1,5 миллиона уже на вариаторе «Москвидон», вот это все?
Да, прямо на сайт можно зайти, «Москвич.ру», и посмотреть, что у них от 1,520,000 она сейчас начинается в цене, официальная скидка, не вот это вот ради накрутки, скажем так, посещений салона, а вот прямо от производителя.
Да, ну вы говорите, значит, вещи... Сейчас, я на сайт не пойду, я пойду в телеграм-канал. Завод «Москвич», последние новости. Ага, есть видео. Давайте посмотрим видео. Система запуска двигателя без ключа. Светодиодная оптика. Двухцветная что-то. Мультимедийная система 10-25, 6 динамиков. Улыбающиеся люди в салоне. Он и она. «Москвич-3» на фоне города стоит на площадке. Павильонная съемка на самом деле. «Москвич» www.москвич.ру. Это такая реклама. Ладно, к новости. Стань владельцем стильного городского. Пусть каждая поездка бла-бла-бла, бла-бла-бла. Скорее включи полную версию бла-бла-бла. «Москвич-3» теперь от 1,590,000 рублей без дополнительных условий в виде кредитов трейдинов. Вы что-то поняли вообще? Не, ну вы поняли что-то вообще или нет? Читаю вам текст, как написано. «Москвич-3» теперь от 1,590,000 рублей без дополнительных условий в виде кредитов и трейдинов. Обращайтесь к ближайшему дилеру. А что, так можно было? Так, а могут теперь обратиться к ближайшему дилеру те, кто покупали его по 2100 и сказать все, что они думают о дилерах, которые по 2100 продавали то, что на самом деле 1,590,000. Это надо как-то переосмыслить. Это прям свежеликотес. Сообщение от 11 марта вчера появилось в 14:32. Вот сообщение в телеге завода «Москвича». Идите и подписывайтесь, читайте и обалдевайте.
Моторы.
Да, микрофон 7:37, говорит Москва, моторы, доброе утро, здравствуйте, приветствую вас, очень-очень хорошо, что все мы здесь сейчас собрались, ибо мы присутствуем при историческом событии. Когда-то особо прозорливые люди говорили, что это случится однажды, и вот это произошло, и каждый из нас станет... со слезой в глазу рассказывать внукам о том, что он был причастен к этому, имел самое непосредственное отношение. История творится на ваших глазах, граждане, прямо сейчас. Мы возвращаемся в то наше прошлое, где мокрые пионерские галстуки выходят абсолютно сухими, ровными из-под утюга. Где булки, рогалики по 7 копеек, а сдобные с черной корочкой по 9, фруктовое мороженое в стаканчике бумажном и минералочка за копеечку без сиропа. Где телефонный аппарат за 2 копейки. И мы такие мелкие. И только что прошел Робин Гуд по телеку. И все мы выламываем себе ветки, чтобы делать луки. И каждый из нас хотел бы быть Робином, а не вот этим вот придурочным герцогом. А на дорогах сплошь «Жигули» и «Москвичи». «Москвичи» и «Жигули». И «Москвич» с «Жигули». Прямо сейчас столкнутся в краш-тесте. Уже сталкиваются. Вот на ваших глазах, гляди, гляди, «Москвич» и «Жигули». Ну, это ли не история? Ладно, не «Жигули», «Лада». «Лада», «Ладно», «Ладно», «Лада», «Ладно». Сейчас я только... Подождите, не спешите, я голосование запущу. Напишу, что это краш-тест. Так, давай, пилюлю погромче. Краш-тест в телеграм-канале «Щукин и все». Исторический «Лада» против «Москвича». Нифига себе, я голосую, а мой голос не принимается в моей же телеге. Эй, вы чего вообще? Что это? Ага, все, нормально принимается. Итак, параметры краш-теста. Пилюля длинная, поэтому я могу позволить себе на ней здесь повыступать. Лада Веста СВ. Я взял эту модель просто потому, что противостоит кроссоверу, чтобы совсем было, чтобы не было совсем уж нечестно. Мы возьмем вместительную версию Лада Веста, уж во всяком случае практичную, утилитарную и вот это все и большую. Универсал. Сарай. Они, кстати говоря, вы знаете, на АвтоВАЗе очень не любят называть универсал универсалом. Они говорят, это не универсал, это вагон. Так вот, Лада Веста СВ против Москвич 3. Теперь, когда на Москвиче дают скидку необусловленную специальными какими-то программами, трейдином, кредитом, еще чем-то. Просто тупо идешь и за 1 590 000 забираешь «Москвич-3». Эта версия стала чрезвычайно привлекательной. Не СВ Кросс, потому что СВ Кросс сильно дороже теперь выходит «Москвича». Понятно? А X-Ray не существует больше такой модели в модельной линейке «Лада». Нет больше такой модели X-Ray, извините. Поэтому «Москвич-3» против обычного универсала, не «СВ Кросс». Понятно вам? Стартовая цена на «Ладу Веста СВ» 1 329 000, на механике 90 сил. Версия «Комфорт» 106-сильная уже 1 639 000. А первая версия на 122 силы на вариаторе 1 718 000. Куда здесь еще СВ Кросс, если обычный СВ на вариаторе, первая комплектация СВ на вариаторе с мотором 122 силы? 1 718 900. Это РРЦ, это не у дилера, это рекомендованная цена производителем. А «Москвич», я напомню, 1 590 000. Но так как бы, на секундочку, 130 тысяч разница в пользу «Москвича». Куда тут еще СВ добавлять? Ну, в смысле, кросс этот. Нет. Ну, нет. Максим пишет, что приставка кросс — это понты. Нет, это не понты, это еще образ. Внешний образ. Это все-таки пластиковый обвес, увеличенный клиренс. Ощущение более такого, более кроссоверного и более брутального, более серьезного автомобиля. За это многие готовы платить деньги. За образ. Голосуй, а то проиграешь. Нет, голосуй, а то купишь не то. «Москвич» против «Лада». Третий «Москвич» против «Лада Веста СВ». Щукин и все, телега, там голосование. Голосование, голосование. Ну что вы, люди, не проходите мимо. Невозможно остаться, как бы, не в этом голосовании. Невозможно. А нет, возможно. Всего 180 голосов. Вы чего? Щукин и все, такая телега. Там вот сейчас висит этот краш-тест. Я намеренно показываю вам, как выглядят эти автомобильчики. Оба традиционно голосованию предшествует сообщение с фотографией. Вот «Москвич». Внешний и внутренний. А вот «Веста СВ». Внешний и внутренний. 65 на 35 сейчас. 230 голосов. Кто побеждает? А вы как думаете, кто побеждает? Финист нам сообщает. Жаль только, что на Весту цена реальная 2400, я узнавал. А у москвича реально 1 590 000. Мы тоже узнавали. И самое главное, что москвич имеет возможность, ну уж в Москве, во всяком случае, точно, в своих дилерских ценах, центрах, извините, держать цены в центрах, цены в центрах заявлены. Вот как заявил, так и держит. Вот такая петрушка.
Моторы.
7.45, мы продолжаем. Голосование продолжается, спор продолжается. Если есть о чем спорить, пожалуйста, говорите сейчас или не говорите никогда. Или, ну, или завтра, ну, на всякий случай. Так, SV Cross лучше выглядит. Правда, правда, я знаю. Я первым делом как раз я хотел SV Cross ставить голосование. Но, извините, там цена будет вообще запредельно нечестной. Ну, как можно выбирать тачку за 2,5 и тачку за 1,5? Ну, это нечестно же. При том, что дороже будет не кроссовер, нет. Так, москвич с механикой или не с механикой? Не, москвич, как я понимаю, москвич на вариаторе. М-м. Не механика, нет, нет, вариатор. Сейчас я посмотрю. Значит, Веста, еще раз. Лада Веста. Во-первых, мы можем рассматривать максимальный вариант 122-сильный. 122 силы и вариатор. Окей? Что касается москвича, я сейчас... Сейчас, секундочку, я... Да что ж такое? Я посмотрю на... посмотрю на... Ну, сначала я посмотрю на... Вот здесь, на каталог. Ага. Угу. Да, нет. Вот, и посмотрю на сайте, прямо вот на сайте москвича, потому что там, в этой новостюшечке, которую я у них в телеге прочитал, там не было ничего про то, какая комплектация. Сейчас гляну. Так, ага, характеристики, характеристики, характеристики. Ёлки, как долго ищешь это все? Все, а теперь комплектации. Посмотрим комплектации. Нет, здесь еще старые цены. Это комплектации со старыми ценами без скидки. Все, тогда, значит, здесь мы не смотрим. А мы идем на сайт «Москвич». Как это написать кириллицей? «Москвич». Господи. Так, сейчас, секундочку. Надо переставить алфавит. «Москвич». Вот. Новые автомобили от легендарного чего это, ну, это уже такое. Так, современный городской кроссовер от 1 590 000 рублей. Вот мы прямо на сайте с вами прямо сейчас. Вот прямо сейчас, прямо на сайте. Модельный ряд. Авто, модель, кстати, заняла что-то там топ какой-то, топ-5 авто. Подробнее, давайте подробнее посмотрим. 1,5 литра. 1,5 литра, 136 сил, 200 ньютон-метров момента, механика или CVT. Так, хорошо, а за 1,5 миллиона какой тогда? Какой-товский за 1,5? Сейчас, в наличии. Давайте посмотрим в наличии, что есть в наличии. Угу. Механика. А, ну, смотрите. Значит, механика 1 590 000 на механике. А на вариаторе 1 655 000. То есть разница в 65 000 рублей. И тем не менее, это значительно дешевле Лада Веста с мотором 122 силы на вариаторе. Потому что Лада Веста на вариаторе начинается от 1 700 000. Господи, помоги вспомнить. Сейчас, секундочку, я точно цифру скажу. От 1 718 900 рублей. 1 700 000, короче, 1 720 000. Давайте округлим. 1 720 000 Веста на вариаторе. Первая комплектация. А Москвидон вот этот вот. 1 655 000 на вариаторе. Версия стандарт. Потом есть версия комфорт. Во, вы можете взять себе версию комфорт. На вариаторе. И это будет не сильно дороже Весты. 766 тысяч. Но это уже версия комфорт, там уже все. Значит, в наличии таких автомобилей 4. Автомобили «Москвич» стандарт на вариаторе с белым кузовом 23 таких автомобилей в наличии. Стандарт в черном кузове 9 автомобилей. Есть еще стандарт на вариаторе тоже в сером кузове. Красивый цвет. Кстати, вот серый мне больше всего нравится. 15 таких автомобилей. Вот комфорт есть, версия комфорт, но уже что-то без скидок совсем. 2 миллиона 236. Все равно, я так понимаю, дешевле. Дешевле Веста ее фактической цены. Выбор цвета 3. Серый, черный, белый, вот этот серо-голубой такой вот и красненький. Ну, красный такой. Денис Геннадьевич уже посмотрел. На вариаторе 1 миллион 610 тысяч где-то нашел Денис Геннадьевич. Я увидел 655. Ну, в общем, все вращается вокруг цифры миллион, миллион 600, миллион, миллион 700. Соответственно, это совершенно четко бьющаяся по цене версия автомобилей. Тем более добавляет, конечно, ощущение исторической этому краш-тесту, то, что мы «Москвич» сравниваем, и «АвтоВАЗ». Два завода «Москвич» и «АвтоВАЗ». Две модели «Москвич-3» и «Лада Веста СВ» в краш-тесте, в котором уже 400 голосов, и результат пока изменился только лишь на процент и не в пользу «Лада Веста». 66 за «Москвич», 34 за «Лада Веста». Я напомню, давайте так, препозиция. Мы рассматриваем каждую из моделей на максимал, как с точки зрения силовых установок. Это 122 силы, мотор 1.8 на вариаторе для «Лада Веста СВ» в кузове «Универсал», но без приставки «Кросс», потому что тогда разница ценовая получится очень большая, не в пользу «Весты». И так «Веста» дороже выходит. Вот. «Москвич». Мотор 1,5 литра, 136 сил. Вариатор. Хотите механику, тогда вообще 590. Но я думаю, что лучше вариатор. Вариатор. И вот, пожалуйста, цена. Либо 1 590 000 на механике, либо 1 655 000 на вариаторе. Версия «Стандарт». А что есть в этой версии «Стандарт»? Так, давайте посмотрим, что там в ней «Стандарт» есть. Так, выберите дилера. Спасибо большое. А можно комплектацию? Во, комплектация. Можно, конечно, смотрите. Версия «Стандарт». Ручки в цвет кузова, повторитель поворотиков, антенна, люкс с электроприводом и шторкой, рейлинги на крыше, легкосплавные 17-е диски. За безопасность здесь. Это версия «Стандарт». «Стандарт». Автоматическое отпирание двери при столкновении, антипробуксовочная система, система распределения тормозных усилий ЕБД, система помощи при старте на подъеме. Это все то, что в «АвтоВАЗе» надо как бы узнавать. Там, а есть оно или... Ну, как бы, всякое может быть. Предохранители, детские замки, ассистенты экстренного торможения, антиблокировочная система, система напоминания о непристегнутом ремне, система контроля давления в шинах, система крепления «Изофикс», передние ремни безопасности с преднатяжителями, фронтальные подушки безопасности водителя-пассажира, автоматическая блокировка дверей на скорости, приоритет торможения, система курсовой стабилизации, комфорт интерьер. Стеклоподъемники импульсные, шторка багажника, мультируль, центральный подлокотник, солнцезащитная, складывающая спинка заднего, отсечник, подголовники, регулирует сиденье переднего четырем направлениям, центральный задний подлокотник, комбинированная отделка кресел, климат-контроль, регулировка колонки по высоте, регулировка водительского в шести направлениях, ну, ручная, механическая, не электро. Воздуховоды для задних пассажиров, зеркала с обогревом и мобилайзер. Мультимедиа, разъем USB, мультимедийная система, 1025, экран, 6 динамиков, розетка на 12, разъемы. Управление, круиз-контроль, камера заднего вида, стояночный тормоз, бесключевой доступ, экран, компьютер 3.5, система запуска без ключа, электроусилитель, руля, задние датчики парковки. Но есть камера заднего вида. Освещение, габариты светодиодные, регулировка по высоте, передняя лампочка. Все, это версия вот самый стандарт. Ну так, я бы сказал, что для жизни, ну просто утилитарной жизни, повседневной, вот что должно быть в тачках? Ну вот, в тачках. Я, правда, что-то я про подогревы не рассмотрел, что там с подогревами. Ну, наверное, у них там есть какие-то эти секреты, что-то они там потом реализуют. Рабочий объем 1,5, бензин, передний вариатор, Снаряженная масса 1440, расход топлива 6,6 литров. Ну да. 170 максимальная скорость, колеса 215-50-17, передняя подвеска независимая пружинная Макферсон, задняя подвеска полунезависимая подвеска с торсионной балкой. Хорошо, объем багажника с откинутыми задними сиденьями 520, ну то есть если подняты спинки. А если их наоборот свернуть, то 1050 литров дорожный просвет, 170 миллиметров. Вот что мы знаем. Но 520 багажник и 1050, это в любом случае больше, чем у Весты, даже в кузове универсал. На самом деле, это такая история, что универсал имеет ровно такой же объем багажника, как и седан у Весты. 480 литров. При откинутых, ну, в смысле, при поднятых спинках заднего дивана, 480. И 825 при свернутых. То есть, москвич — это москвич. Москвич — это кроссовер. Тут как ни крути. Да, Щукин и все, телеграм-канал такой. Там проходит, традиционно проходит голосование. Сейчас уже 1500 человек проголосовало. Чуть больше посмотрели это голосование. Послушайте, не должны вы быть в стороне от нашей истории. Но можете вы хотя бы во имя ностальгии, во имя светлого, теплого, нежного чувства к своему детству, юности и тому нашему советскому прошлому, пионерскому, все это. Да проголосовать, ну, москвич и Жигули, по сути, сталкиваются. Ну, ладно, Лада. Ну, Тольяттинский Волжский автозавод, Лада Веста в кузове универсал против москвича. Цена, технические характеристики и габариты плюс класс автомобиля на стороне москвича. На стороне «Лады Веста». На стороне «Лады Веста» все остальное. Вот. И еще то, что мы с ними летим послезавтра в Челябинск, если повар нам не врет. И что-то там будет показано автоматическое. Что это, я надеюсь выяснить у Сережи Линского, руководителя пресс-центра «АвтоВАЗа». Может быть, завтра из эфира как-то попробую его набрать, и мы пообщаемся. Если он что-то сможет рассказать. Обычно он дипломатично уходит от ответа, если ответ раскрывает какие-то секреты. Значит, 63 на 37 сейчас. Я все рассказал про «Москвич» и «Весту». И, наконец, люди решили, что нужно голосовать за «Весту». 63 на 37, «Москвич-3» пока что впереди. Не нравится вам результат голосования? Не нравится. Вы хотели бы, чтобы здесь мы сталкивали... сейчас, секундочку. Ущербным... Ларек-марек, это вы ущербный. Вот ощущение ущербности, как и ощущение разрухи, оно в голове. И если вам кажется, что что-то ущербно, голосование какое-то... Это ваша личная проекция, вашего личного самоощущения на окружающий мир. Окей? Все, это ваша ущербность. Если вы думаете, что в прежние годы за 3 копейки, а 1,5 миллиона сейчас это примерно как 3 копейки 10 лет назад, что в прежние годы за 3 копейки вы могли позволить себе Мерседес, Ауди или еще что-то, вы глубоко заблуждаетесь. То есть и тогда для вас не было ущербностью кататься на Hyundai Accent, ну, такая скорлупочка, Accent, потом она Солярисом стала. И это не было ущербностью. А сейчас вы ущербно себя почувствовали. Ваша ущербность находится в вашей голове, товарищ Ларек. Она зиждется на том, что вы не хотите и не умеете работать. И вы не можете заработать на нормальный автомобиль. А автомобили стоимостью 1,5 миллиона вам кажутся ущербными априори, хотя вы с ними вообще не знакомы. Вы знакомы с москвичем? Нет, не знакомы. Вот это ваша ущербность. Понимаете? Покупайте. Идите и покупайте нормальные тачки. Можете купить себе сейчас все, что угодно. Туарег, если вам нравится. Просто проблема в том, что вам хотелось бы Туарег за 120 тысяч рублей. Ну, может быть, за 126 тысяч рублей вам хотелось бы Туарег. Ну, тогда, Ларек-марек, вам нужно изобрести портальную пушку, как у Рика, и открыть портал, и рвануть в ту версию вселенной, где все точно так же, но только Туарег стоит 126 тысяч рублей, а в месяц вы получаете 270 тысяч рублей. И тогда вы можете покушать, попить, заплатить ипотеку и купить Туарег себе. Вот и все. Вот это и есть природа вашей ущербности. Так что не надо сейчас вот здесь личину свою натягивать на всех остальных людей. Ладно? Все, это просто было последнее китайское предупреждение. Щукин и все, еще раз голосование идет. Идет мощно. Уже хорошо, уже к 600 мы подбираемся голосам. И Что-то 35 комментариев, даже как-то страшновато заходить. Что там рубятся, я думаю. Ой, не-не-не, зашел, там кости какие-то, кишки, все это, требуха. Но сейчас пойду читать вас и присоединюсь. Начну там на своем буцефале верном сейчас же выскакивать и сносить бошки этим задротом всяким. Все это будет. А пока зайдите и проголосуйте, ладно? «Москвич против Веста». Историческое столкновение. Меня зовут Роман Щукин. Давайте уже, держитесь там! И будьте здоровы!
Моторы!